Учение православной церкви – это учение о помазаннике Божием, о том, что это в церкви за особый не только чин, но и сан, и что, какое полноценное бытие церкви связано с служением помазаннику Божию, народа Божия. Вот, на эту тему молчат пастыри. Боятся, видимо, что их еще раз отлупят, вот после революции их хорошо отлупили, а то они захотели без царя пожить, начали благословлять там народ, в демократию играть. Ну, февральский переворот, он, как говорится, быстро закончился октябрьским переворотом. И они сразу поняли, да, как им хорошо пожить пришлось без царя. Как начали их там, всех этих вот попов, архиереев, крыс, скармливать крысам в лагерях. Вот там они быстренько все вспомнили о царе, да уж поздно было. Конечно, был несколько пастырей, как старец Самсон, которого крысы не ели. Потому что он был верный царю. Он по недоразумению в этот лагерь попал с этими царскими изменниками, которых было среди духовенства большинство. Ну, зато таких, как Самсона, не канонизируют. Видите, прошел собор осенью. Там уж кого только не вписали. А уж Самсона, у которого сотни чудес за 5 лет прошло на могилке его. Ну, явно уже Господь показывает, что святой человек. Нет, его в списках там нету. Чего стоит его поучение о Петре Первом? Как он защищает Петра и говорит, что церковь вот абсолютно не понимает, что это один из самых благочестивейших и православнейших царей был, который так Богу угождал, как никто из царей. Это самый величайший из наших царей. И все это ложь и клевета, которая богохульно распространяется в церковной среде против Петра I, это выкинуть нужно из головы и все, прекратить хулить помазанников. Конечно, они не могут простить таким людям такие заявления. Как же они запишут Самсона сейчас вот на соборе в святые, чтобы мы потом уже цитировали Самсона уже как преподобного, как святого? Они не хотят враждебной для себя идеологии, монархической, истинно православной идеологии, создавать дополнительные авторитеты. Они сейчас даже вот архиереи пожалели, что Филарета Дроздова по недоразумению несколько лет назад канонизировали. Владыки, видимо, плохо знали о его учении о государственной власти, о монархической форме правления, которая у него прекрасно в развернутом виде дается. Вот. А это уже поздно, поезд ушел. Так вот, Николай II, его отречение, Николай II, это есть его Гефсимания. Он тоже подождал не просто, когда народ дойдет до кондиции греховной измены, до определенной кондиции, степени определенной, но дождался так же, как Иисус Христос, поцелуя Иуды. Не просто согрешили какие-то дальние, а изменили прям свои, самые ближние. Генералы, думцы, духовенство, архиереи, министры. Ведь все предали. В один день из разных городов послали телеграммы ему 2 марта 1917 года с просьбой сойти с престола. Вот он, поцелуй Иуды. Государь Евангелие читал, видимо, не раз, и знал, что Иисус Христос начал искупительный свой подвиг не до, там, не за день, не после, там, день, два, три, после поцелуя Иуды, а прям в тот же день, когда Иуда и поцеловал, даже в тот же час, точнее, если уж пользоваться терминологией из Евангелия. Он сам и называл это часом. Вот и Николай II откладывать не стал на следующий день, там, или через 3-5 дней, а он в тот же час после этого поцелуя подписал так называемое отречение, которое, по сути, соответствует сошествию с престола, акту о сошествии с престола. Вот так же, как есть восшествие на престол, также существует и сошествие с престола. О каком престоле речь идет, мы говорили в прошлый раз. Это престол Давидов, блюдением которого занимаются наши помазанники Божьи. Такая версия известна, что отречение Николая II не есть отречение. Вот. Аргументов в пользу этой версии сразу встречалось мне несколько. Вот. Но все они крайне несостоятельны. Ну, во-первых, начнем с того, что сам Николай II этот документ считал отречением или нет. Он сам, ведь это он подписал этот текст, он его составил. Он подписал карандашом, потому что он был не в Зимнем дворце, и он был далеко от канцелярии. Вот. Но я так и не услышал ответ на заданный вопрос. Видимо, я сам на него и отвечу. Сам Николай II считал этот документ именно манифестом об отречении, несмотря на то, что он был оформлен нетрадиционно, с формальной точки зрения, с формальной юридической точки зрения. Не на специальном бланке, подписан там карандашом, а не специальными чернилами и пером специальным. Понимаете? Но не успел бы за один час съездить в Питер и назад Фредерикс, министр двора, правильно? Для того, чтобы привезти перо, чернила, бланки, правильно? Ведь обстоятельства были каковы? Он попал в плен под Псковом. Он осознавал, что он попал в ловушку, для него приготовленную. Вот. Поэтому форма происходящего и содержание происходящего – это совершенно неравнозначные вещи. Он сделал все по форме так, как вынуждали его обстоятельства. Но мотивация и внутренний смысл – содержательная сторона события, она и есть то единственное, на что мы должны обратить внимание. Открываем опубликованные его дневники государя Николая II. Как раз за этот день открываем, 2 марта 1917 года. Он дважды там повторяет именно за этот день, что сегодня подписал манифест об отречении. Значит, сам царь считал этот нетрадиционно оформленный документ именно манифестом и именно об отречении. Дело в том, что в Евангелии, раз уж мы проводим параллель с Иисусом Христом, нет слова «отречение» от власти, от низшей ступени царского служения, от служения удерживающего. Там есть синонимы, другие. Ну вот, например, мы говорили, Златоуст, как говорил, он для того, в Гефсиманском саду, для того обнищал властью, дабы обогатиться нашими грехами. То есть, как бы сошествие с низшей ступени царского служения, это есть всего лишь как бы форма или условие для того, чтобы иметь возможность взять чужой грех на себя. Другими словами, если перефразировать Златоуста, Иисус Христос не мог в Гефсиманском саду обогатиться чужим грехом, то есть взять его на себя, прежде не обнищав властью. Это как условие. Нельзя взойти на высшую ступень царского служения, начать быть искупителем, прежде не сойдя с предыдущей ступени царского служения, которая называется удерживающей. Это взаимоисключающие вещи. Они несовместимы. Или ты царь удерживающий, или ты взошел на ступень высшую, стал царем-искупителем. Так вот, обнищание властью или отречение от власти. В Евангелии на церковном славянском языке написано «истощание властью». В Евангелии на русском языке написано об этом же деянии, переведено как «умаление властью». Вот в чем дело. И как раз в Гефсимании-то и произошло вот это божественное его истощание. Умаление властью, истощание властью, обнищание властью, отречение от власти – это все синонимический ряд. Конечно, мы, люди 20 века, пользуемся более традиционными такими юридизмами. Просто термины у нас не совсем евангельски употребляются. Хотя мой покойный старец все время советовал, если хочешь жить без греха, то не пользуйся словами вообще, которых нет в Евангелии. Так, говорит, легче будет тебе спасаться. Вот. Голова, говорит, не будет забита, чем не нужно. Так вот, насчет отречения, да. Безусловно, сам царь прекрасно понимал, что это отречение, и смысл этого отречения, как христоподобного понимал. Вот, а заранее об этом всем говорил. Как, куда же это денешь? И прекрасно понимал, что это манифест, хотя и неправильно оформленный. Но оспаривать это, цепляясь за неправильность оформления документа пытаются именно те, кто содержательную сторону этого деяния царского не понимает, для кого она закрыта. И поэтому они вынуждены сказать, что, дескать, ну, там, под давлением, под насилием он это сделал. А раз, дескать, недобровольно, то, значит, и как это недобровольно? Ведь Николай II много раз повторял, что это я сделаю добровольно. Он и это и сделал добровольно. И Иисус Христос это сделал добровольно. Хотя были обстоятельства, связанные с внешним насилием. Можно было сказать, что Иисус Христос не сам пошел на крест. И не сам добровольно наши грехи своим телом вознес на крест. А можно сказать, что над ним учинили насилие. В том-то все и дело, что с внешней исторической точки зрения Христа убили, и есть даже христоубийцы. А с духовной точки зрения он сам пошел, он не сопротивлялся. Также и Николай II, с внешней точки зрения, если как вот неверующие люди смотрят, над царем совершено насилие, безусловно, его поймали в ловушку, и он никак не мог сопротивляться. Там все было очень все продумано. Но все, что он делал, это было не только добровольно, но это было осмысленно, как в подобие Христу. К сожалению, вот как раз люди, которые оспаривают законность этого документа, они-то как раз и не понимают Евангелия. Вот, если им задать несколько вопросов, связанных вот с этими пунктиками, связанными с тайной Гефсимании, с отречением Иисуса Христа, то вот тут-то они как раз и с богословской точки зрения поплывут, все эти отрицатели отречения Николая II, потому что они не смогут провести параллель между отречением царя и отречением Иисуса Христа, между Гефсиманией Иисуса Христа и, как написано во многих книгах, Гефсимания нашего государя. Вот мы уже сегодня говорили, что искупление на языке догматики уже в данном случае начинается в Гефсимании, вот, с взятия чужого греха на себя, что, разумеется, сопряжено с отречением, с сошествием с низшей ступени царского служения, удерживающего. Это просто отречение, это как внешний знак, внешний символ начало нового духовного подвига, искупительного. А завершается искупление, как мы уже тоже говорили, смертью на кресте. Это Голгофа, вот завершение искупления. Таким образом, мы видим, что отречение Николая II, как полное подобие начала искупительного подвига Иисуса Христа, является образом подвига сверхсвятости Иисуса Христа. Потому что у Иисуса Христа было много предыдущих, предварительных, так скажем, второстепенных подвигов, пока он был удерживающим. Он и проповедовал, он там и обличал, он и воскрешал, и исцелял, и что только не делал, и вразумлял, и учил. Это все разные стороны одной функции его служения царя как удерживающего. Но в своем искупительном подвиге он стоит несоизмеримо выше, Иисус Христос, чем... То есть, другими словами, он нас спасти никакими проповедями не мог, никакими исцелениями от болезни, никакими обличениями и так далее, всем, чем он занимался до Гефсимании, он этим нас спасти не мог. Спасти он нас мог только жертвой искупительной, для чего и он отцом был послан на землю, Сын Божий. И если у Иисуса Христа искупительный подвиг, это его центральный, главный подвиг, подвиг выше всякой святости, само искупление, подвиг сверхсвятости, как святые отцы говорят. И повторяю, начинается этот подвиг в Гефсимании с отречения от престола, от функции удержания ради обогащения чужим грехом, ради начала искупительного подвига, то таким образом Гефсимания нашего государя, его отречение, подлинное духовное Гефсимания, является тоже подвигом выше всякой святости, подвигом сверхсвятости. И именно с отречения его этот подвиг христоподобный сверхсвятости и начинался. Вот. И как нам реагировать на заявление, к примеру, некоторых людей, что царь согрешил своим отречением. То есть, как это так? Подвиг сверхсвятости, выше всякой святости, назван грехом. Это не просто кто-то что-то перепутал, а это уже другая вера. Это уже серьезные вещи, потому что мы сейчас говорим о догматике, хотя и на языке истории. Потому что история, она, как икона, является изобразительной частью вот этой духовной, догматической, внутренней, незримой жизни церкви. А ведь именно это заявили в 81 году архиереи зарубежной церкви, когда попытались прославить царскую семью и царя. Так никакого прославления у них и не произошло, хотя они думают, что произошло. Правда, там были три архиерея, которые были категорически против такой канонизации, ложной, и настаивали на том, чтобы царя прославить как искупителя, отдельно от всех новомучеников. Отдельно от всех новомучеников. Но к их голосу не прислушались. И владыка Аверкий, владыка архиепископ Леонтий Чилийский, владыка Нектарий Концевич Сиэтлский, вот, который там и доклад делал на соборе. Это все были друзья покойного Яна Максимовича. К их голосу не прислушались. А это и действительно были сами уважаемые, в общем-то, владыки. В то время, сейчас они уже в лучшем мире находятся. Остальные архиереи, еретичествующие, это мы уже говорим, по результатам этого собора, просто путем количества голосов, обычным поднятием рук, голосований, взяли и приняли решение, что царь никакой не искупитель, а просто его туда в кучу впихнули, к новомученикам. Ну, и чтобы придать некоторый, как говорится, элемент чести, придать ему, сказали, что он не просто в среде новомучеников и среди новомучеников, а как бы во главе их и их возглавляет. Но мы уже сегодня говорили, что чин новомучеников – это означает подвиг верности Царю Небесному через верность Царю Земному. Вот кто такие новомученики. Так и касались еще и той темы, что сам царь не может пострадать никак за верность самому себе. У него не может быть такой добродетели, потому что добродетелью называется исполнение обета. А такого глупейшего обета, как обет Богу на верность самому себе, царь ни один никогда не давал и не может дать. Это совершенно полная чепуха. Таким образом, царь среди новомучеников никак не может оказаться. Абсолютно. Так вот, зарубежная церковь не только его впихнула в новомученики, а среди новомучеников не может быть царь, могут быть только папы. Но и в своем каноне, в своей службе новомученикам и царственным мученикам написали там такую стихирочку. Она так примерно звучит в переводе на русский язык, что так же, как апостол Петр своим троекратным отречением сначала согрешил против Бога, а потом с слезным покаянием восстановил себя в чине первоверховных апостолов, так и Николай II сначала своим отречением согрешил против Бога. Очень интересное заявление, да? Подвиг сверхсвятости христоподобной обозвали грехом, ни много ни мало. Молодцы! Ну, поздравить можно зарубежную церковь. Хотели прославить, а похулили до нельзя. Ведь, если вспомнить, что Николай II есть историческая икона Иисуса Христа как Искупителя, то, как учит Седьмой Вселенский Собор, почитание образа возносится к первообразу. Или наоборот, непочитание точно так же к нему и возносится. Похулив Николая II, назвав его отречение грехом, они, в общем-то, влепили оплеуху самому подвигоположнику Иисусу Христу. Никак не меньше. Вот в чем дело-то. И именно поэтому, конечно, Господь это мнимое прославление ни в какое настоящее прославление не вменил русскому народу. Никакой мгновенной благодати соборности нам возвращено не было. Чего обещано в пророчествах? Именно в связи с подлинным покаянием, с настоящим прославлением царя, как искупителя. И это будет. А они давно уже, как они считают, прославили, но с 81 года что-то ничего не произошло. Никаких плодов его, их мнимого покаяния нету. Хотя формально акты канонизационные оформлены, и с юридической точки зрения есть документ, где написано, что мы его прославили, и все. Но нужно ли России, нужно ли Церкви Вселенной вот такая вот канонизация, в кавычках, вот такое прославление, в кавычках, которое не просто без покаяния, а вместо покаяния и даже против покаяния. Ведь те, кто, неважно, хоть они архиереи, хоть пастыри, те, кто заявляет, что Николай II не искупитель, с маленькой буквы, христоподобный искупитель, да, тех можно смело назвать, без всяких обиняков, врагами покаяния России. Потому что те, кто уводит народ от подлинного покаяния, которое начинается с прославления искупителя, наше дело, он-то все сделал уже, наше дело его с любовью отблагодарить и уже получить через него назад благодать. Вот замысел очень простой. Но есть, особенно среди пастырей, люди, которые хотят народ увести совсем в другую сторону. То ли они боятся плодов такого покаяния, ведь по пророчествам плоды будут самые настоящие, в первую очередь государь, а уж он жизнь земной воинствующей нашей церкви быстро вернет в каноническое русло. Сейчас вот в любой юрисдикции, если посмотреть, хоть наша, хоть катакомбная, хоть зарубежная и так далее, до 3-4 десятков канонов соборных постановлений регулярно, методично нарушаются. То есть такой неканоничной жизни церковь ни в какие предыдущие века не имела. Потому что все-таки были цари, они хоть немножко, так сказать, ставили архиереев на место, в первую очередь, высшее духовенство, и не позволяли делать очень многие вещи, которые сейчас архиереи смело делают за отсутствием государя. Вот и церковь нашу единую, российскую, взяли, разделили на целую кучу юрисдикций, так называемых. А кто им разрешал? Да неужели это было бы возможным при государе? Да никогда не было при царях, чтобы архиереи взяли и церковь, которая должна быть единой с точки зрения иерархичности духовенства в том числе, чтобы она разделилась, церковь. При царях это невозможно. И не будет опять, церковь не будет разделенной при последнем государе. Он и опять соберется, единит. Ну вот юрисдикции, да, вот зарубежная церковь Орловацкая, как они называются там, да? Или, например, там Московская патриархия. Тоже наши архиереи заявляют, что наша церковь, это и есть церковь единая, значит, вот целая. То есть взяли кусок церкви, часть церкви, пусть самый большой кусок церкви, но обозвали всей церковью. Ну как бы вот кусок корабля разбитого, самый большой кусок, назвали целым кораблем. Это опасно. Вот Анатолий Оптинский говорил, что еще до революции будет шторм, и русский корабль будет разбит. То есть русская церковь разделится на кусочки. Но в это время будет хотя бы возможность спасаться на щепках и обломках. Вот эти щепки и обломки, это и есть куски русской церкви, на которые разделили на юрисдикции наши владыки, пользуясь тем, что государя нет. Ведь государь является гарантом иерархического единства церкви. Он в том числе и за этой стороной блюдет. И вероучительные, и нравоучительные, все вещи он заставляет тех, кто не хочет, соблюдать. А те, кто сопротивляется, наказывает. Но, дальше говорит Анатолий Оптинский, но потом, значит, шторм закончится, и потом русский корабль опять, щепки, обломки, силою Божию соединятся, и воссоздастся русский корабль во всей своей красе. И пойдет своим путем, Богом предназначен. То есть, что мы видим в этом пророчестве? Мы видим, что будет отрезок времени предсказан, когда церковь будет в разделенном состоянии. И эта разделенность, откуда она взялась, вот эта разделенность на юрисдикции? Почему все архиереи взяли и разделили церковь на разные юрисдикции, так называемые? Хотя это куски единой церкви. Ну, во-первых, все архиереи, почти все, отказались от традиционной симфонической идеологии, монархической, которая веками и официальной была идеологией в православии, во вселенском. Какие-то увлеклись февральской революцией, какие-то увлеклись идеями уже и октябрьской революции, Вот. Кто-то еще там за границей заболел, там еще масонскими, парижскими всякими, и американские еще две юрисдикции создали. И поэтому как бы владыки разделились идеологически на октябрят, на февралят и так далее. Во всяком случае, все отошли от монархической идеологии, от самодержавия, от верности династии Романовым. Ну что ж, понятно, что церковь разделили владыки, архиереи. Это их такой архиерейский грех. Нам подыгрывать им не нужно. Наше дело исповедовать, что все куски, все части российской церкви, которую поделили на юрисдикции владыки, это части единой церкви, которая была единой в прошлом и будет, и должна быть единой. Но опять-таки, что касается механизма соединения, собирания опять этих частей воедино, тут опять без царя не обойдешься. Но это уже что касается вот механизма, разговоров о механизмах духовных. Пока царя нет, это все безобразие, оно и будет, щепки, обломки. Но еще разница такая здесь, раз уж мы это пророчество коснулись, разница такая, что щепки и обломки, да, помогают держаться на плаву, на поверхности и не утонуть. Но щепки и обломки движутся туда, куда их движет ветер и волна. В отличие от корабля. Корабль идет в любом направлении, куда стоящий у штурвала царь рулит. Неважно, откуда ветер. Вы сами знаете, что корабль идет туда, куда кормчий корабля. А кормчий церковного корабля и есть помазник Божий. Это ясно в Ветхом Завете говорится. Господь давно предсказал церкви, что цари будут кормчими твоими. Это он церкви будущей. Уже и ветхозаветный, и новозаветный. То есть кормчий – это руководитель. Тот, кто на корабле у штурвала стоит. Поэтому весь мир как раз волна и ветер понесет туда, куда они заслужили. А церковь воинствующая. Россия, как мы уже говорили, это синоним по отношению к тому времени, по отношению к церкви вселенской. Она духовно исцелится от слова целостность духовная и во исполнение воли Божией направится совершенно конкретным путем, который Бог и предназначил, вопреки тому, что ветер и волна будут в противоположную сторону. То есть мир и церковь уже разойдутся совершенно в разные стороны. Вот такой вот образ есть в некоторых пророчествах. Поэтому с этими юрисдикциями тоже нужно понимать, что это временное такое вот наказание нам. Но в принципе церковь едина. И во всех юрисдикциях духовенство, архиереи, они сохраняют преемственность рукоположения. В этом смысле каждая юрисдикция спасительна. Но полноценного бытия в каноническом таком русле церковь вот в таком разделенном состоянии вести тоже не может. То есть мы как бы и не тонем, еще раз повторяю, да, благодаря щепкам и обломкам, но с другой стороны двигаться в нужном направлении не можем. Вот в противоположном направлении по отношению к волне и ветру. Чего можно только на корабле. Так что насчет прославления государя русской зарубежной церкви в 81 году, вот мы немножко коснулись. Они не только не раскрыли отречение Николая II как начало искупительного подвига, подвига сверхсвятости, но наоборот, обозвали его согрешившим и, дескать, пострадал, опять-таки, государь, получается, во искупление греха своего царствования. Или, в данном случае, греха отречения, которым это царствование несовершенное, греховное, как они думают, архиереи, закончилось. Вот. Но мы судить помазанников не будем, это не наше дело. Да, ну, в общем, наши владыки осенью прошлого года тоже собрались на собор, и вместо того, чтобы выяснить единственный вопрос, за чей же грех пострадал царь, за свой или не за свой, а что еще выяснять-то? А что еще выяснять-то? Только это и надо было выяснить. Тем более церковное общество, сам народ Божий, верует именно давно уже несколько десятилетий. Не так, как зарубежные и местные владыки. Не прислушались к голосу народа Божия, владыки. Хотя сколько литературы бы посылали всем владыкам на эту тему, где объяснялся, раскрывался искупительный подвиг. Лично почти со всеми встречались, беседовали, и не с некоторыми не раз на эту тему. Ну и что? Вот, допустим, Ювеналий, да, владыка, митрополит, возглавлял, да и сейчас возглавляет комиссию по канонизации. Рассказали мы ему вкратце концепцию «Царь-искупитель», ну, параллель с Иисусом Христом.